Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі ми будемо говорити про Грузію. Хочу нагадати вам про те, що вже декілька тижнів в Грузії, саме в Грузії, відбуваються протести. Вони пов'язані саме з тим, що Єврокомісія не рекомендувала надання Грузії статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Зрозуміло, що це дуже обурило громадян Грузії, через це вони почали саме ці акції. З боку правлячої партії «Грузинська мічта» говорять про те, що навіть ця європейська перспектива, яку отримали грузини, що це також велике досягнення. І, зрозуміло, що це не могло задовольнити саме грузинів. Ну, і з іншого боку, також була окрема така окрема резолюція Єврокомісії. Там говориться про те, що Грузія має розробити закон про деолігархізацію. Тут також цікавий момент в тому, що олігарх в Грузії лише один, його звати Бідзіна Іванішвілі. Він вважається таким сірим кардиналом правлячої партії «Грузинська мічта». Сам він наразі не приймає ніяких рішень, хоча всі знають, що без того, щоб він не дав якусь відмашку. З боку уряду Грузії з'явився такий намір, що саме законопроект про деолігархізацію буде розроблений, але, як вже повідомили, саме Іванішвілі не буде під нього підпадати. Саме очільник партії «Грузинська мічта» Іраклій Кобахідзе заявив про те, що Іванішвілі не буде вважатися олігархом. Тож, мені здається, що це така патова ситуація щодо того, чи зможе Грузія далі просуватися на своєму шляху євроінтеграції. З нами зараз вже на зв'язку наш наступний спікер. Це Торніке Шарашенідзе. Він є політологом, професором та керівником школи міжнародних відносин Грузинського інституту громадських справ. Торніке, здравствуйте, слышите ли нас?
Да, здрасте.
Добрый день. Вас так не очень слышно, но давайте попробуем пообщаться. Мы видим то, что уже несколько недель проходят протесты в Грузии, и они связаны как раз с тем, что, к сожалению, Грузия не получила, в отличие от Молдовы и Украины, не получила этот статус кандидата в члены Европейского Союза. Вот если анализировать последние акции протеста, то Что можно сказать о том, как эволюционируют требования граждан Грузии?
Протест, люди собрались 20 июня. А причина была в том, что большинство населения считает, что наши власти, скажем так, недоработали за последний год. Они допустили серьезные ошибки, говоря мягко. И из-за этого в Европе посчитали, что Грузии пока еще, скажем так, рано принимать статус. Потому что были явные, скажем так, не то что нарушения человеческих прав, но просчеты очень серьезные допущены. Это касается, в первую очередь, отношения с оппозицией, это касается, в том числе, отношения с медией. За последний год, скажем так, наши власти допустили серьезные просчеты в этом плане, и не получили. Понятно всем, что тут причина, и в том числе, конечно, в геополитике, но если мы уверены, почти все, наверное, граждане Грузии, что если бы наши власти за последний год все хорошо бы сделали, тогда бы тоже получили статус членства Евросоюза. Главное требование граждан в том, что правительство заработало лучше, чем раньше работало. Есть, конечно, часть более радикально настроенная, которая требует отставку правительства, но это, скорее всего, очень нереально, потому что, как это случится, я, честно говоря, не представляю. Да, хорошо, еще соберется митинг, еще соберутся протестующие, но что после этого? Сейчас Грузия это не то, что было в 2003 году. Революция, сменить власть, это уже не получается. Давно это уже не получается. Мы это уже проходили. Так критичнее всего, чтобы граждане Грузии продолжали нажимать на наших властей, чтобы они все хорошо сделали на этот раз.
А вот, ну, я же правильно понимаю, что правящая партия «Грузинская мечта» все эти протесты воспринимает непосредственно как угрозу себе и обвиняет, скажем, оппозиционную партию «Единое национальное движение» в том, что, ну, вот как раз они специально раскачивают страну. Как вы это оцениваете?
Ну, одно ясно, что если это правительство уйдет в отставку, то вернется, скорее всего, национальное движение, потому что это самая популярная оппозиционная партия. И, то есть, если кто-нибудь сменит сейчас грузинскую мечту, правящую партию, то это, конечно, движение партии Михаила Саакашвили. И всякий раз, когда собирается митинг против правительства, всякий раз правительство пытается приклеить ярлык, чтобы за этим стоят националы, то есть национальное движение партии Саакашвили. И, кстати говоря, этот ярлык прекрасно иногда работает, потому что, ну, конечно, у нашего правительства, правящей партии, есть серьезные проблемы, но на самом-то деле бывшая правящая партия на движение еще менее популярна, чем правящая партия, и этим правящая партия, я повторюсь, прекрасно пользуется. Что если не мы, тогда они вернутся. И начнется, ну, то, что творилось тогда при ужасных 9 лет правления Саакашвили. Это их риторика.
Да, я понимаю, что это их риторика, потому что, ну, можно по-разному оценивать в период правления Саакашвили, учитывая, что Грузия тогда семимильными шагами двинулась в сторону, ну, цивилизованных стран, там было проведено очень много реформ. Но я еще о другом хочу поговорить. Если я правильно понимаю, если мы здесь правильно в Украине понимаем, одна из главных проблем, о которой говорит Еврокомиссия, которая не дает сейчас на данный момент Грузии двигаться в сторону своей евроинтеграции, это как раз олигарх Бедзина Иванишвили. И вот из новостей, которые мы видим, достаточно свежих, говорится о том, что действительно Грузия, грузинский парламент намерен, значит, рассмотреть законопроект о деолигархизации, но при этом Иванишвили, уже это было объявлено, под этот закон о деолигархизации не подпадет. А это как? Вот если есть один главный олигарх, и, ну, его, с ним ничего не, на него этот закон действовать не будет.
Ну, очень просто это можно объяснить. Можно объяснить тем, что формально Иванишвили не владеет средствами массовых информации. Формально Иванишвили не является членом правительства. Так что я сказал, что а вы докажите, что на самом-то деле он чем-нибудь влияет на политику страны, на медиа. Да вы докажите. Вот как просто очень.
Понятно. То есть это будет, ну, как вам кажется, это, ну, это патовая ситуация, это означает, что, ну, шансов у Грузии нет, или действительно вот подобный закон, если он будет работать, но не будет касаться Иванишвили, то Еврокомиссия скажет: окей, вы молодцы, поставит галочку, и вот вам нужно выполнить еще такие-то пункты. Как вы это оцениваете?
Я не считаю, что это патовая ситуация. Проблема в том, что Иванишвили, конечно, формально никем не является. Я уверен, что, конечно, он не вмешивается в каждодневную работу правительства, но, скорее всего, он вмешивается, когда дело касается серьезных стратегических вопросов. Извините. Но как это доказать, что Иванишвили вмешивается? Это очень непросто будет всем на самом-то деле. Ну, приняли закон. Как это доказать, что закон не работает? Это очень трудно будет. Так что, скорее всего, даже Еврокомиссии очень трудно будет тут разобраться, как с этим быть. Закон приняли, говорят, что закон выполняется. А ты докажи, что не выполняется закон.
Ну вот, также, среди прочего, из того, что, ну, той информации, которую мы получили от экспертов, с которыми обсуждали ситуацию в Грузии сейчас, также есть мнение о том, что украинский фактор, да, тоже рассматривается правящей партией «Грузинская мечта» как враждебный. И даже есть, я сейчас точно не вспомню, кто именно нам в эфире это сказал, но есть такой образ, метафора, да, что предполагается, что президент Украины Владимир Зеленский, что в одном, значит, кармане у него, например, корочка президента Украины, а в другом корочка единого национального движения, то есть оппозиционной партии, которая угрожает грузинской мечте. Так ли этом можно ли сказать, что правящая партия и правительство Грузии нынешнее воспринимает украинский фактор исключительно как враждебный?
Это нужно воспринимать в первую очередь в контексте борьбы за власть в Грузии, самой в Грузии. Потому что когда в свое время Саакашвили назначили, по-моему, главой комиссии по реформам, да, если я не ошибаюсь, в 2020 году, тогда правящая партия Грузии на это очень резко отреагировала и отозвала посла обратно в Грузию. После того, как ситуация накалилась, это было еще в конце, по-моему, 2021 года, грузинский посол вернулся в Киев в знак солидарности украинского народа, к украинскому народу. А сейчас, потом, когда началась война, агрессия России против Украины, Зеленский отозвал своего посла из Грузии. Честно говоря, это вызывает недоумение, потому что Зеленский не отзывал посла из Белоруссии, например. А из территории Белоруссии Россия, насколько мы знаем, вторглась в Украину в том числе, да? Если не отзываешь посла из Белоруссии, почему отзываешь посла из Грузии? Что такого Грузия плохого сделала? Так что этот шаг, я бы сказал, этот шаг не до конца понятен. У меня есть очень серьезные вопросы, конечно, к своим властям, но в то же самое время, шаг Зеленского тоже вызывает недоумение. Так что, все не без греха.
Да, я понимаю, но мы действительно слышали о том, что в Грузии не очень понимают, почему Владимир Зеленский, президент Украины, отозвал посла Украины в Грузии, но при этом есть в том числе такое мнение, довольно распространенное, что как раз с Белоруссией там все совсем понятно, потому что Беларусь фактически оккупирована Россией, да, то есть там находятся российские военные, то, что вы как раз сказали, оттуда запускаются ракеты, оттуда в том числе шло наступление на территорию Украины. Собственно говоря, только благодаря этому те трагедии, которые мы видели в Черниговской области, в Киевской области, как раз произошли, потому что Лукашенко позволил российским войскам наступать с территории Беларуси на территорию Украины. Вы считаете, вот эта позиция грузинского правительства, что оно старается сохранить отношения с Россией и не осуждать особенно Россию? Вот есть мнение, что как раз грузинская мечта максимально делает так, чтобы не испортить отношения с Путиным. Подтвердите или опровергните?
Они боятся Россию очень серьезно, они боятся Путина очень серьезно, и из-за этого, скорее всего, иногда, скажем так, они перебарщивают. Вот мой искренний ответ, потому что в том положении, в котором Грузия находится после 2008 года, я имею в виду тот факт, что российская военная база стоит в 40 километрах от Тбилиси, Грузия очень маленькая страна по сравнению с Украиной, тем более, как вы знаете, и где-то в 40 километрах от столицы стоит российская военная база. В любой момент она может, конечно, просто-напросто перекрыть центральную магистраль Грузии и просто-напросто перерезать Грузию на две части. Это, к сожалению, нужно всем учитывать. В свое время это вынужден был учитывать Саакашвили тоже после войны. После войны, кстати, он уже серьезно изменил риторику, он ввел безвизовый режим для российских граждан, кстати. Он максимально пытался, чтобы как-нибудь, скажем так, сделать так, чтобы не допустить дополнительной агрессии в России против Грузии. То же самое эти власти делают, но только просто с той разницей, что иногда их риторика, скажем так, нынешних властей Грузии оставляет желать лучшего. Их риторика, вот. Потому что выступает наш премьер-министр, иногда он такие заявления делает, как будто он назло не вводит санкции против России, назло. А просто-напросто Грузия не вводит санкции против России, потому что это не в силах Грузии. Грузия не в силах как-нибудь, скажем так, нанести удар России, по российской экономике или как-нибудь. Это ерунда, конечно, полная. Но иногда такие заявления делаются со стороны официального Тбилиси, что впечатление остается такое, что мы назло это не делаем. Больше ничего.
Понимаю, что вы говорите. А вот есть же, да, действительно, фактор Саакашвили, который сейчас сидит в тюрьме. Политические эксперты, вот ваши коллеги, они говорили нам о том, что как раз вот эта ситуация того, что Михаил Саакашвили находится в тюрьме, блокирует все политические процессы в стране. Но этот разговор был, ну, мне кажется, 3 недели или месяц тому назад. Продолжается ли эта ситуация и как вы ее оцениваете?
Ну, я бы не сказал, что блокирует процесс Грузии. Конечно, это очень серьезная проблема, которую нужно решить, Саакашвили в тюрьме, но с другой стороны, нужно понимать одно. Когда он приехал в Грузию, тайком, кстати, против него было возбуждено множество дел, и против него был вынесен приговор уже. Когда он ехал в Грузию, он знал риск, он знал, что рисковал. И он знал, что его посадят. Его посадили, вот и все. Сейчас требуют его сторонники, чтобы его выпустили на лечение где куда-нибудь, например, в Польшу. Это не так просто для правящих властей, потому что если они отпустят Польшу Саакашвили, то это сильно ударит по их имиджу в глазах их же избирателей и сторонников правящей партии. Так что для них Саакашвили серьезная головная боль. Но избавляться от него не так просто. Что им делать? Я уверен на 100%, что они не хотели Саакашвили в тюрьме, потому что они не хотели Саакашвили на территории Грузии вообще. Им лучше было, чтобы Саакашвили жил у себя или в Киеве, или в Амстердаме, или в Нью-Йорке. Но он решил приехать. Ну, что делать? Его арестовали.
Хорошо. Вот если продолжить разговор непосредственно о российском влиянии, также информация, которая есть у нас, вы, разумеется, владеете гораздо большей, ну, более точной информацией. Так вот, информация, которую мы имеем, что усилилось влияние российской пропаганды. Ну и среди прочего, вот те месседжи, которые распространяют в том числе и представители партии «Грузинская мечта», то есть правящей партии, они полностью совпадают с месседжами российской пропаганды о том, почему Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС. Вот таких месседжей несколько. Ну, во-первых, Евросоюз обманул Грузию. Второй такой посыл — это то, что... Окей, есть то, что Грузию готовят к кровавому путчу, и есть еще такая точка зрения, что, ну не то, что точка зрения, а как раз посыл, который распространяют, это то, что Евросоюз отказал окончательно и бесповоротно.
А, нет, единственное, что они говорят, что вызывает недоумение и вопросы, то, что не все, конечно, некие представители правящей партии говорят, что Грузии не дали статус, потому что от Грузии требовали, что Грузия отвела второй фронт против России. Это единственное, что можно, скажем так, в чем можно обвинить сейчас правящую партию, часть правящей партии. Я не знаю, насколько это правда, скорее всего, нет. Но в этом плане они, кстати, ссылаются на некие высказывания украинских должностных лиц, которые сказали, в том числе секретарь Совбеза, что не только украинские женщины и дети должны гибнуть, почему Грузия не ввязывается в войну, он так сказал. И, конечно, его сейчас с удовольствием некие у нас цитируют.
Ну, там немножко другая была цитата. Мне кажется, что это как раз был не секретарь СНБО, это был советник, внештатный советник главы офиса президента Алексей Арестович, и он говорил о том, что... Ну,
он разное говорит, но я точно помню, что это был секретарь. Да, Арестович там разное говорит. Я, конечно, его так серьезно не воспринимаю, потому что он, скажет, да, не совсем должностное лицо. Но был еще секретарь Совбеза, я точно помню.
Окей, ну это мы должны проверить со своей стороны, я тут вам верю. Как можно характеризовать вот те люди, граждане Грузии, которые выходят на акции протеста? Это кто? Ну вот в социальном плане, да, чего хотят эти люди?
Ну, изрядная часть этих людей, они требуют отставку правительства, вот так прямо. Есть другая часть, которая просто честно обеспокоена тем, что Грузия сейчас не получила статус. Они требуют, чтобы власти действовали, ну, скажем так, с большей ответственностью, чем действовали до этого. Есть еще часть, которая просто всегда протестует против всяких властей. Ну, и, скорее всего, это самая малая часть.
Понимаю. А правда ли, что на этих акциях протеста нет политических лозунгов? Вот после первой такой акции мы подобную информацию получили.
Это частично правда. Дело в том, что первый митинг, огромный митинг, самый, один из самых, скажем так, многочисленных, которых лично я помню, 20 июня, этот митинг вели не политики, а разные там, это были НПО, это были там артистки даже, писатели и так далее, и так далее. В чем была причина этого? Они не хотели, чтобы митинг получил, скажем так, политический оттенок. Они не хотели, чтобы власти огрестили этот митинг как митинг националов, бывшей правящей партии. Из-за этого они, скажем так, не подпустили к микрофону никого из политиков. Они вели этот митинг и выставили требования. А требования были, опять же, отставка правительства, конечно, в первую очередь.
Ну, последнее тогда у вас спрошу. Вы сказали о том, что в самом начале нашего разговора вы сказали о том, что партия «Грузинская мечта», что ну, вы не видите шансов того, чтобы правительство подало в отставку. Вы не видите, ну, вам кажется, что это не очень вероятно, что «Грузинская мечта» перестанет быть правящей партией. Тогда, как вам кажется, возможно ли при правлении «Грузинской мечты» для Грузии продвинуться в сторону евроинтеграции?
Я думаю, что возможно, потому что при грузинской мечте, кстати, на самом деле Грузия подписала в свое время договор, ассоциированный договор с Евросоюзом, получила безвиз, получила режим свободной торговли. Так что все возможно. В первую очередь это зависит от ситуации в стране. И зависит, конечно, в первую очередь от правящей партии, но от оппозиции тоже, потому что самое главное требование, которое сейчас выставили для Грузии в Евросоюзе, это